Глава 26. Погребение.
Может быть, эти сумерки и были причиной того, что внешность прокуратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие, пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть в мозаику пола, как будто пытаясь прочесть в ней какие-то письмена. За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил. И теперь он упущенный хочет исправить какими-то мелкими, ничтожными, а главное, запоздавшими действиями. Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо удавалось прокуратору. На одном из поворотов он круто остановился и свистнул. В ответ из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти в ошейнике с золочеными бляшками.
«Банга! Банга!»
Прокуратор сел в кресло. Банга, высунув язык и часто дыша, улегся у ног хозяина. Но улегшись, пес сразу понял, что хозяина его постигла беда. Так оба они, и пес, и человек, любящие друг друга, встретили праздничную ночь на балконе. В это время гость прокуратора находился в больших хлопотах. Он по лестнице спустился на следующую террасу сада, повернул направо и вышел к казармам, расположенным на территории дворца. В этих казармах и была расквартирована тайная стража прокуратора, командовал которой этот самый гость. Гость провел в казармах не более 10 минут, но по прошествии этих 10 минут со двора казарм выехали 3 повозки, нагруженные шансовым инструментом и бочкой с водой. Повозки сопровождали 15 человек в серых плащах, верховые. В сопровождении их повозки выехали с территории дворца через задние ворота, взяли на запад, вышли из ворот в городской стене и пошли по тропинке сперва на Вифлеемскую дорогу, а потом по ней на север, дошли до перекрестка у Хифронских ворот и тогда двинулись по Явской дороге. В это время уже было темно, и на горизонте показалась луна. Отбыл с территории дворца верхом и гость прокуратора, переодевшийся в темный поношенный хитон. Через некоторое время его можно было видеть подъезжающим к крепости Антония, расположенной на севере и в непосредственной близости от Великого храма. А затем след его обнаружили в Нижнем городе, в кривых его и путанных улицах. Сюда гость приехал уже верхом на муле. Хорошо знавший город, гость легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна. Она носила название греческой, так как на ней помещалось несколько греческих лавок, в том числе одна, в которой торговали коврами. Именно у этой лавки гость остановил своего мула, слез и привязал его к кольцу у ворот.
Низа!
Да, я здесь.
Ты одна?
Одна. Муж утром уехал в Кесарию, но служанка дома. Входите.
Афраний оглянулся и вступил на каменные ступени. После этого и женщина, и он скрылись внутри домика. У нее он пробыл не более минут 5. После этого он покинул дом, пониже опустил капюшон на глаза и вышел на улицу. Дальнейший путь его никому не известен. Женщина же, оставшись одна, начала переодеваться, причем очень спешила. Но как ни трудно было ей разыскать нужные ей вещи в темной комнате, светильника она не зажгла и служанку не вызывала.
«Если меня кто-нибудь спросит, скажи, что я ушла в гости к Инанте».
«К Инанте?
Ох уж это и нам-то! Ведь запретил же муж ходить к ней! Сводница на твоей нам-то! Вот скажу,
замолчи.
И она как тень выскользнула из домика. В это самое время из другого переулка в Нижнем городе, переулка изломанного, уступами избегавшего к одному из городских прудов, из калитки неприглядного дома, слепой своей стороной выходящего в переулок, а окнами во двор, вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кефе, не спадающем на плечи, в новом праздничном голубом талифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. На том самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении и толчее, его обогнала как бы танцующей походкой идущая легкая женщина в черном покрывале, накинутом на самые глаза. Обгоняя молодого красавца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила шага, а ускорила его, как будто бы пытаясь скрыться от того, кого она обогнала.
Низа!
А, это ты, Иуда. А я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть примета, что тот, кого не узнают, станет богатым.
Куда же ты идешь, Низа?
А зачем тебе это знать?
Но как же? Ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе. Ты сказала, что весь вечер будешь дома.
Ах, нет-нет. Мне стало скучно. У вас праздник. А что же прикажешь делать мне? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе? И бояться к тому же, что служанка расскажет об этом мужу? Нет-нет, я решила уйти за город, слушать соловьев.
Как за город? Одна?
Конечно, одна.
Позволь мне сопровождать тебя. Что же ты молчишь, Низа?
А мне не будет скучно с тобой?
Низа.
Ну, хорошо. Пойдем.
А куда, куда?
Погоди, зайдем вот в этот дворик и условимся. А то я боюсь, что кто-нибудь из знакомых увидит меня и потом скажет, что я была с любовником на улице. Иди в масличное имение, в Гефсиманию, за кедрон. Понял?
Да, 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 да.
Я пойду вперед. Но ты не иди по пятам, а отдались от меня. Я уйду вперед. Когда перейдешь поток, ты знаешь, где грот?
Знаю, знаю.
Пойдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к гроту. Я буду там. Но только не смей идти сейчас же за мной. «Имей терпение, подожди здесь!»
Иуда простоял некоторое время один, стараясь собрать разбегающиеся мысли. В числе их была мысль о том, как он объяснит свое отсутствие на праздничной трапезе у родных. Иуда стоял и придумывал какую-то ложь, но в волнении ничего как следует не обдумал и не приготовил, и его ноги сами без его воли вынесли его из подворотни вон. Теперь он изменил свой путь. Он не стремился уже в Нижний город, а повернул обратно к дворцу Каифм. Теперь Иуда плохо видел окружающее. Праздник уже вошел в город. Теперь вокруг Иуды в окнах не только сверкали огни, но уже слышались словословия. Последние опоздавшие гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Ноги сами несли Иуду, и он не заметил, как мимо него пролетели мшистые и страшные башни Антония. Он не слышал трубного рева в крепости, никакого внимания не обратил на конный римский патруль с факелом, залившим тревожным светом его путь. Пройдя башню, Иуда, повернувшись, увидел, что в страшной высоте над храмом зажглись два гигантских пятисвечия. Но и их Иуда разглядел смутно. Ему показалось, что над Иершалаимом светились 10 невиданных по размерам лампад, спорящих со светом единственной лампады, которая все выше подымалась над Иершалаимом, лампады луны. Иуда пробежал мимо меняльных лавок, попал, наконец, к Гефсиманским воротам. В них, горя от нетерпения, он все-таки вынужден был задержаться. В город входили верблюды. Вслед за ними въехал военный сирийский патруль, который Иуда мысленно проклял. Но все кончается. Нетерпеливый Иуда был уже за городской стеной. На левой руке у себя Иуда увидел маленькое кладбище. Возле него несколько полосатых шатров богомольцев. Пересекши пыльную дорогу, заливаемую луной, Иуда устремился к Кедронскому потоку с тем, чтобы его пересечь. Перепрыгивая с камня на камень, он, наконец, выбрался на противоположный Гефсиманский берег. и с великою радостью увидел, что дорога над садами здесь пуста. Невдалеке уже виднелись полуразрушенные ворота масленичного имения. После душного города Иуду поразил одуряющий запах весенней ночи. Из сада через ограду выливалась волна запахов миртов и акации с гефсиманских полян. Ворота никто не охранял, никого в них не было, и через несколько минут Иуда уже бежал под таинственной тенью развесистых громадных маслин. Дорога вела в гору, Иуда подымался, тяжело дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напомнившие ему те ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы. Через некоторое время мелькнул на левой руке у Иуды на поляне масличный жом с тяжелым каменным колесом и груда каких-то бочек. В саду не было ни души.
Низа! Низа!
Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь.
30 тетрадрахм! 30 тетрадрахм! Все, что получил с собой. Вот деньги. Берите, но отдайте жизнь.
И в тот же миг за спиной взлетел нож и ударил влюбленного под лопатку. Передний человек поймал Иуду на свой нож и по рукоять всадил его в сердце Иуды. Тогда третья фигура появилась на дороге.
Не медлите.
Убийцы быстро упаковали кошель вместе с запиской, поданной третьим, и прикрестили ее веревкой. Второй засунул сверток за пазуху, и затем оба убийцы бросились с дороги в сторону, и тьма их съела между маслинами. Третий же присел на корточки возле убитого и заглянул ему в лицо. В тени оно представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно красивым. Через несколько секунд никого из живых на дороге не было. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Левая ступня попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии. Куда направились двое, не знает никто, но путь третьего известен. Покинув дорожку, он устремился в чащу, пробираясь к югу. Вскоре он был на берегу Кедрона. Тогда он вошел в воду и пробирался некоторое время по воде, пока не увидел вдали силуэты двух лошадей и человека возле них. Лошади также стояли в потоке. Коновод сел на одну из лошадей, человек в капюшоне вскочил на другую, и медленно они оба пошли в потоке. Потом всадники выехали из воды и пошли шагом под стеною города. Тут коновод отделился, а человек в капюшоне остановил лошадь, слез с нее на пустынной дороге, снял свой плащ, вывернул его наизнанку, вынул из-под плаща плоский шлем без оперения, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в военной хламиде и с коротким мечом на бедре. Он тронул поводья, и горячая кавалерийская лошадь пошла рысью, потряхивая всадника. Теперь путь был недалек. Под аркой ворот танцевало и прыгало беспокойное пламя факелов. Караульные солдаты сидели на каменных скамьях, играя в кости. Увидев въезжающего военного, они вскочили с мест, военный махнул им рукой и въехал в город. Город был залит праздничными огнями. Во всех окнах играло пламя светильников, и отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали словословия. Изредка, заглядывая в окна, выходящие на улицу, всадник мог видеть людей за праздничным столом, на котором лежало мясо козленка, стояли чаши с вином меж блюд с горькими травами. Всадник неспешной рысью пробирался по пустынным улицам Нижнего города, направляясь к Антониевой башне. Дворец Ирода Великого не принимал никакого участия в торжестве пасхальной ночи. В подсобных покоях дворца, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты и легат легиона, светились огни, там чувствовалось какое-то движение и жизнь, передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец дворца, прокуратор, вся она со своими колоннадами и золотыми статуями как будто ослепла под ярчайшей луной. Тут, внутри дворца, господствовали мрак и тишина. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов. Примерно в полночь сон, наконец, жалился над Егемоном. Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ. Банга тотчас поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове. Ложе было в полутьме, но от ступеней крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья. До того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собой разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением. Ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом, следовательно, он был жив. И, конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было. Не было. Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице Луны. Свободного времени было столько, сколько надобно. А гроза будет только к вечеру. И трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Ишуа Ганоцри.
Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе тогда, в долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли корсобоя великана. Ну, помилуйте меня, философ, неужели вы при вашем уме допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудей? Да, да, разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача.
Мы теперь будем всегда вместе. Раз один, то значит тут же и другой. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Меня, подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя, сына короля Звездочета и дочери Мельника, красавицы Пилы.
Да, ты уж не забудь, помяни меня, сына Звездочета.
Просил во сне Пилат. И, заручившись кивком идущего рядом с ним нищего из Энсарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся. Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение.
Не трогать, Банга, и ночью, и при луне мне нет покоя.
Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была.
О, боги! У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите. Ну, не обижайтесь, Кентурион. Мое положение, повторяю, еще хуже. Что вам надо?
К вам начальник тайной стражи.
Зовите, зовите. И при луне мне нет покоя. Банга не трогать.
Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку. Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке – кровь Иуды из Кириафа.
Сколько там, интересно?
30 тетрадрахм.
Мало. Где убитый?
Этого я не знаю. Сегодня утром начнем розыск.
Но вы, наверное, знаете, что он убит.
Я прокуратор, 15 лет работаю в Иудее. Я начал службу при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит.
Простите меня, Афраний. Я еще не проснулся как следует. Отчего и сказал это. Итак, я хотел бы знать ваше предположение по этому делу. Где вы собираетесь его искать?
Я собираюсь его искать недалеко от Масличного Жома в Гефсиманском саду.
Так, так. А почему именно там?
Егенон. Он убит под Ершалаимом.
Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Я не знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях равного вам нет. Объясните, почему?
Ни в коем случае не допускаю мысли о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. Он убит вблизи города.
Не постигаю, каким образом это можно было сделать?
Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле. И я даже не знаю, удастся ли мне его разрешить.
Действительно загадочно. В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина?
Ни в коем случае, прокуратор. Женщины не было в этом деле, прокуратор. Более того, скажу, такое толкование убийства может лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня.
Вы совершенно правы, Афрани. Я лишь позволил себе высказать свое предположение.
Оно, увы, ошибочно, прокуратор.
Ну что же? Что же тогда?
Я полагаю, что это все те же деньги.
Замечательная мысль. Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?
О нет, прокуратор, не так. Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте.
Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло.
Так, Иуда был недоверчив. Он прятал деньги от людей.
Да, вы сказали, в Гефсимании. А почему именно там вы намерены искать его? Это я, признаться, не пойму.
О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, открытых и пустых местах. Далеко он уйти не мог.
Вы совершенно убедили меня. Итак... Что же делать теперь?
Я немедленно начну искать убийц, которые выследили Иуду за городом. А сам тем временем, как я уж докладывал вам, пойду под суд.
За что?
Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каифы. Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни.
Так, объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Защите сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе. Да, я забыл спросить, как же они ухитрились подбросить деньги Каифе?
Видите ли, прокуратор, это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каифы, там, где переулок господствует над задним двором. А они перебросили пакет через забор
с запиской.
Да, точно так. Ну, как вы предполагали, прокуратор.
Да, впрочем... Помилуйте, что вы делаете, Афраний? Ведь печать-то, наверное, храмовая.
Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом.
Неужели все печати есть у вас?
Иначе и быть не может, прокуратор.
Воображаю, что было у Каиф.
Да, прокуратор. Это вызвало очень большое волнение. Меня не приглашали немедленно. На мой вопрос, не выплачивались ли кому деньги, мне сказали категорически, что этого не было.
Ах так? Ну что ж, не выплачивались? Стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц.
Совершенно верно, прокуратор.
Да, Афраний. Вот что мне внезапно пришло в голову. Не покончил ли он сам с собой?
О нет, прокуратор. Простите меня, но это совершенно невероятно.
Ах, в этом городе все вероятно. А я желал бы видеть, как они убивали его.
Убит он с чрезвычайным искусством, прокуратор.
Так что он, конечно, не встанет?
Нет, прокуратор. Он встанет, когда труба мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет.
Довольно, Афраний. Этот вопрос ясен. Перейдем к погребению.
Казненные погребены, прокуратор.
Ну, Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы достойны наивысшей награды. Как это было?
В то время, как я занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая помощником, достигла холма. Наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила.
Ах, как же я этого не предвидел.
Не стоит беспокоиться, прокуратор. Тела Дисмоса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек,
Левий Матвей.
Да, прокуратор. Он прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Ганноцри было с ним. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления, и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казненного преступника, если пожелает.
Его пришлось схватить?
Нет, прокуратор, нет. Дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено.
Его прогнали?
Нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении.
Кто из ваших помощников руководил этим?
Толмай! Может быть, он допустил ошибку?
Продолжайте, ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Афраний. Я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек вы.
Благодарю, прокуратор. Мы взяли его в повозку вместе с телами казненных и часа через два достигли пустынного ущелья. Там команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму, и в ней похоронили всех трех казненных.
Обнаженными?
Нет, прокуратор, команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребаемым были надеты кольца, и Иешуа с одной нарезкой, Дисмосу с двумя и Гестусу с тремя. Яма зарыта, завалена камнями, опознавательный знак Толмаю известен.
Ах, если бы я мог предвидеть! Ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвия.
Он здесь, прокуратор.
Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать ко мне Толмая, объявить ему заранее, что я доволен им, а вас, Афраний, вот. Прошу принять это перстень на память.
Большая честь, прокуратор.
Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвей сейчас ко мне.
Мне нужны подробности по делу Иешуа.
Слушаю, прокуратор.
Ко мне! Сюда! Светильники в колоннаду!
Афраний уже уходил в сад, а за спиной Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел ее с собой. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький тощий человек рядом с гигантом Кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся. Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали, и кто, наконец, появился. Пришедший человек был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи из-под лобья. Словом, он был очень непригляден и, скорее всего, походил на городского нищего. Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным поведением приведенного к Пилату. Он изменился в лице, шатнулся, и если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.
Что с тобой?
Ничего.
Что с тобой? Отвечай.
Я устал.
Сядь.
Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол.
Объясни, почему не сел в кресло?
Я грязный, я его запачкаю.
Сейчас тебе дадут поесть.
Я не хочу есть.
Зачем же лгать? Ты ведь не ел целый день, а может быть и больше. Ну хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.
Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда. Вы мне его верните. Мне его надо отдать хозяину, я его украл.
Зачем?
Чтобы перерезать веревки.
Марк! Нож его мне дайте. У кого взял нож?
В хлебной лавке у Хевронских ворот. Как войдешь в город, сейчас же налево.
Насчет ножа не беспокойся. Нож вернут в лавку. А теперь мне нужно второе. Покажи хартию, которую ты носишь с собой, где записаны слова Иешуа.
Все хотите отнять? И последнее, что имею?
Я не сказал тебе отдай. Я сказал покажи. Так, угу. Смерти нет. Вчера мы ели сладкие весенние бакуроты.
Смерти нет. Вчера мы ели сладкие весенние бакуроты. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл. Большего порока, трусость.
Мы увидим чистую реку воды жизни. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл. Большего порока, чем трусость. Нет. Возьми. Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека. Я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы. Будешь сыт и одет.
Нет, я не хочу.
Почему? Я тебе неприятен. Ты меня боишься.
Нет, потому что ты будешь бояться меня. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил.
Молчи, возьми деньги.
Нет, не возьму.
Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если бы это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит. И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был.
Куда ты пойдешь?
Ты, Егемон, знай, что я в Иерусалиме зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что крови еще будет.
Я тоже знаю, что она еще будет. Своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня.
Тебя мне зарезать не удастся. Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Иуду из Кириафа. Я этому посвящу остаток жизни.
Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив пальцем поближе Левия, сказал:
это тебе сделать не удастся. Ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали.
Кто это сделал?
Не будь ревнив. Я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя.
Кто это сделал?
Это сделал я! Это, конечно, маловато сделанного. Но все-таки это сделал я. Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?
Вели мне дать кусочек чистого пергамента.
Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли, на ложе лежал прокуратор. Положив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Ниссана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.